Вы знаете, вопрос о смысле жизни решается и может решаться в очень многих плоскостях и рассматриваться с разных точек зрения. Вообще-то по существу, если говорить, то их две точки зрения, наиболее радикально противостоящих друг другу, и каждая из них описывает, так сказать, дает свое понимание мира как такового, бытия как такового, человека как такового. Что такое смысл жизни? Вот мне вспоминается один из сюжетов, если хотите, из эпизодов у Гомера в его известном труде «Одиссея». После Троянской войны Одиссей путешествует, и однажды он попадает на остров, где волшебница сумела привлечь его, обворожить. Одиссей обо всем на свете забыл. Так прекрасно было там. Он нашел, что называется, рай на земле. Он забыл не только обо всем, он забыл обо всех. Он забыл о своей прекрасной Пенелопе, жене. Он забыл о своих друзьях, с которыми он путешествовал. Но проходит время, и он вспомнил, а где же мои товарищи? Он обращается к волшебнице. Та пытается отвести его от этих мыслей. Но Одиссей тверд. Где мои друзья? Тогда она, вынужденная показать ему, говорит, ну идем. Приводит его. Великолепная лужайка, красивая, убранная. И там ходят беленькие, чистенькие, хрюкающие свинки, поросята. Она говорит, Одиссей, вот твои друзья. Он возмущенно кричит, что ты сделала с ними? Она говорит, а чего ты возмущаешься? Ты посмотри, как они довольны, как они хрюкают. Чистенькие, беленькие. Как ты думаешь, что им еще нужно? Им больше ничего не нужно. Вот я требую, чтобы они опять стали людьми. Говорит, ты понимаешь, что ты требуешь? Ты что, разве живешь первый день на земле? Ты разве ничего не испытал в жизни? Ты разве не видишь, что творится вокруг? И разве ты не знаешь, что ожидает человека? Его жизнь преисполнена неожиданностей, страданий, скорбей, несчастий, минутных радостей. Что ты хочешь сделать с ними? Ты посмотри еще раз, насколько они довольны. А в это время поросятки хрю-хрю-хрю. Ну, как вы знаете, Одиссей настоял на своем. И волшебница вынуждена была возвратить им прежний человеческий и вид, и состояние. Древние мифы в этом отношении поразительны. Ведь ясно же, что это не какая-то детская сказка, которую взял Гомер, почесал затылок и написал. Мифы – это один из способов выражения глубоких идей жизни. Всю историю человечества стоит перед чем? Так в чем же заключается этот человеческий смысл жизни? И всю историю между собой соперничают, борются, побеждая в ком-то, побеждая в отдельных даже народах подчас, друг друга, идеал хрюкающей свинки, который может быть просто чисто животным, может быть эстетически прекрасным. Если бы какой-то хороший художник написал этого поросеночка, мы бы все ходили и восторгались, о, Боже мой, это же настоящее произведение культуры, искусства. Один из идеалов, который настойчиво бьется в нашу душу и который заявляет о себе очень властно, и которому часто находятся большие, я бы сказал, объяснения, подтверждения, обоснования, доказательства. Это идеал, который заключается в том, и который обозначает весь смысл жизни, в том, чтобы приобрести максимальные блага здесь. Кто ограничивается для себя, мы говорим, жалкий эгоист. Кто говорит для общества, ему говорят, ну простите, общество – это же люди, и они же все умрут. Кто для всего народа, Но обратите внимание на истории, вы поднимитесь, поднимитесь чуть-чуть и посмотрите историю не просто свою вот сейчас, десятилетие, даже столетие. Вы посмотрите на историю человечества, посмотрите на великие империи, как они воздвигались, создавались, как они разрушались, в чем причина. Есть один из идеалов человечества, который забывает о самой главной реальности человеческой жизни. Самой главной. Мы не знаем, что будет завтра, что с нами, что с нашим народом. Не знаем. Но мы одно точно знаем. Есть одна реальность, от которой мы никуда не уйдем. И эта реальность более всего заставляет человека думать, какой же тогда смысл моей жизни, если она кончается смертью. Не другие же умирают только, но и я, но и все. Только что я вернулся из Австрии, хожу с одной нашей женщиной, и она говорит: вы обратите внимание, посмотрите, вот у нас, особенно в Москве, какой нервный народ, как все спешат, как никого нельзя тронуть, как часто мы видим возмущение. А вы обратите внимание здесь. Все люди ходят спокойно. Обстановка самого города, Вены, это сплошной музей. Это просто удовлетворение жизнью. Здесь кажется только живи и живи. Я говорю: вы правы, вы обратите внимание. Правильно, правильно. Вы правильно описываете ситуацию. Да, здесь все устроено так, чтобы человек полностью забыл даже о том, что его ожидает через минуту, через год, через десятилетие. И чем более он забудет, тем более страшно и неожиданно будет для него встретиться с неминуемой реальностью. Я говорю: подумайте, верно. Западная психология жизни ориентирована именно на это. Забудь, человек, о том. Забудь, не смей думать. Однажды я прилетел в Женеву, меня встречает наш епископ и, в частности, рассказывает об одной очень интересной истории, которую, по-моему, нам всем очень полезно знать. Он рассказывает, как здесь скончался один из выдающихся церковных деятелей всемирного христианства, Висцерт Хофт, генеральный секретарь, первая фигура Всемирного Совета Церквей. Это организация, в которую входит уже более 300 церквей мира. И он описал. Он скончался. Приехали лидеры множества христианских церквей сюда, в Женеву. Он кальвинист, кальвинистский собор. Как раз мы там, он мне рассказывает там. Около него площадь. Он говорит: в храм собрались все эти люди. Там поставили его портрет в черной рамке. А самого его в катафалке, автомобиле, завезли вот в тот дальний угол. Видите, я говорю: вижу далеко. Здесь в храме говорили речи о том, насколько он выдающийся, и что лучше его и на свете никого нет, конечно. Так все поговорили о нем. Ни один человек даже туда не подошел. Никто и не дерзнул поднести, даже его гроб сюда поставить. Смерти нет. Просто он был, его нет. Нельзя думать даже об этом. Все сделано для того, чтобы забыли мы об этой реальности. Знаете, когда он мне рассказал, мне немножко стало страшно. Даже люди пытаются как-то избежать чего? Того, что неминуемо и что реально. Я вспомнил слова одного из тех, один очень выдающийся психолог мира, Джеймс, назвал величайшим психологом мира. Я вспомнил слова Исаака Сирина. Такой был святой. Церковь его называют святым. Но не важно, что церковь называет святым. Нам интересно, что за человек. Он сказал поразительные слова. Мир – льстец и обманщик. Я помню, когда прочитал, я просто ахнул. Льстец и обманщик. Он показывает вам красивые картинки. Он рисует будущее. Показывает удивительные мыльные пузыри, целые грандиозные поэмы. и города, и государства. Мыльный льстец висит и льстит, и обманщик. Почему? А потому что хочешь ты человек или нет, а ты должен подумать о главном. О самом главном. Я живу, да, и мне хорошо, пока я здоров, пока у меня все благополучно, пока кругом красиво и удобно. Но ведь ты же, не надо же иметь даже ума много, чтобы понять, что во мгновение ока это может все измениться. Один лопнувший сосудик, и человек-инвалид. Только что перед этим кто он был? Оу! Через мгновение кто он? Не правда ли? Кто забронировал от этого? Что там говорить об сосудике? Еще раз повторяю, мы же знаем, что будет. Правда, с трудом в это верим. Так вот, есть и другой совсем взгляд на жизнь. Религиозный взгляд на жизнь. Разные религии оценивают, может быть, различно. Я не хочу сейчас вам читать какую-то ученую лекцию о том, как, какая религия смотрит на эти вещи. Ну зачем? Нам важно посмотреть на это в принципе и посмотреть на эту проблему с точки зрения христианства, с точки зрения православия. Все-таки мы же именно в этой, если хотите, что ли, атмосфере, культуре, да, живем и действуем. И было бы интересно именно посмотреть, чем характеризуется этот взгляд на человека, на смысл его жизни. Первое и главное, о чем говорит христианство, что человек – это не вот то хрюкающее существо, которое было показано Одиссею. Человек назван очень высоким именем. Кто-то знает, кто-то не знает. Кто знает, и если еще не очень привык к этому наименованию, то он должен удивиться. Кажется, все сотворено Богом, но только человек назван образом Божиим. Только он. И больше никто и ничто. Вы знаете, что помимо человека сотворена не только эта видимая природа, но есть же и духи, о них ни слова не сказано, образ они Божий или нет. При этом в то же время мы прекрасно понимаем, что любое творение, даже любого человека, есть отображение его, его души, его творчества, если хотите, его самого. Так что все, что делает человек, все сделанное им, есть его образ. Правда ли? Так и все творение Божие тоже есть его, кажется, образ. Верно. Однако, когда говорится специально о том, что человек есть образ Божий, следовательно, здесь подчеркивается что-то такое, что принципиально выделяет его из всего тварного мира. Что же его выделяет? Христианство первое о чем говорит? Что человеческая личность неуничтожима. Если хотите, человеческая личность бессмертна. Человеческая личность, даже находясь в этой координате времени и в этих координатах времени и пространства, на самом деле уже имеет и существует, бытийствует в вечности, то есть в том состоянии, для которого нет конца, и где, если хотите, нет времени. Я все время остаюсь я. Проходит десятки лет, и все равно опять-таки это я. Христианство утверждает, что это я, это мое самосознание. Это мое понимание, если хотите, себя, мое отношение к окружающему миру, оно всегда останется мною, моим. Личность неуничтожима. В этом одно из принципиальных отличий человека от всего прочего. И это дает уже, налагает обязанности на человека, если хотите, нечто такие, перед которыми все прочее, что происходит в этом мире, оно приобретает ничтожный характер. Человек обладает свободой, свободой отношения к добру и злу. Оказывается, человек знает, что такое добро и зло. Пусть он ошибается, это вопрос совсем другой. Но у него есть орган познания добра и зла, несмотря ни на что – ни на какие, так сказать, внешние обстоятельства. У него всегда это сохраняется. И он как личность способен и должен, и он чувствует эту необходимость ставить себя на ту или на другую сторону. Человек обладает, как говорит христианство, бессмертной душой. Что стоит за этим? Нечто в высшей степени великое и важное. Если человек, человеческая личность бессмертна, если его душа неуничтожима, следовательно, каков же смысл тогда этой жизни? Ведь он же умирает. Какой смысл приобретает вся его деятельность, все его творчество, все его переживания, его любовь и страдания, ненависть и великодушие? Все, какой смысл это имеет? Вот какой вопрос невольно встает перед человеком, когда он начинает понимать, что его жизнь ограничивается не вот этим кратким периодом существования, а она не ограничивается ничем. Что, оказывается, этот период существования есть только, только некая искра, которая необходима человеку, нужна ему, дана ему. Зачем? Для чего? Что все это значит? Мы фактически останавливаемся перед проблемой бытия Бога. Есть Бог или нет Его? Если есть Бог, то мое бессмертие приобретает один смысл. Если нет Бога, то даже и трудно сказать, возможно ли вообще оно бессмертие личности. Возможно ли? И если даже оно есть, то это уже приобретает совершенно иной характер. Мы видим в данном случае, какое различие между даже теми религиозными и псевдорелигиозными мировоззрениями, в которых, как кажется, признается вечность личности, и в то же время та вечность, в которой нет этого личностного Бога. В качестве наилучшей, может быть, иллюстрации служат хотя бы многие системы мысли, религиозно-философские системы мысли, если хотите, религиозные системы мысли, можно и так выразиться, которые мы находим в индуизме. Там основная какова идея в конечном счете? Основная идея – человек – это своего рода соляная куколка, которая только думает, что она существует в реальном мире здесь. На самом деле этот мир – мираж. И конечная цель и задание человека, и смысл его жизни заключается только в том, чтобы увидеть всю нереальность этой реальности, осознать то, что он является тем же брахманом, который единственно существует, и в конечном счете, как соляная куколка, растворится в бездонном океане этого брахмана. То есть, фактически, кажется, религиозная концепция. А с другой стороны, чем отличается от материализма, если личность прекращает свое существование? Христианство говорит совсем о другом. Человеческая личность не только не прекращает своего существования, бытия, напротив, оказывается, эта жизнь, в которой мы все присутствуем, является необходимым условием, причем необходимым условием для подавляющего большинства людей, при котором только человек может раскрыть свою личность в полноте тех ее данных, которые заложены в нее. В христианстве утверждается, что именно только в вечности сопребывания с Богом человеческая личность не только не уничтожается, а напротив, все ее дары, бесконечные дары человека, ибо он образ Божий, раскрывается в полноте, в гармонии и в такой красоте, о которой один из великих святых сказал: «Я не видел ни на небе, ни на земле красоты, подобной душе человеческой». Христианство, говоря о смысле жизни, указывает, что, оказывается, наша человеческая деятельность, в каком бы аспекте, в каком бы направлении она ни развивалась, человеческая эта деятельность может иметь глубокий смысл. Смысл этот заключается в том, чтобы человек, поскольку он является образом Божиим, чтобы здесь, в течение земной жизни, чем бы ни занимался, он определил, во-первых, свое отношение к тому, что он может назвать разными словами, как добро, как истина, как абсолютная красота, как благо, что человек хочет. Это интересно. В нем постоянно происходит борьба. Это мы все знаем. Борьба между тем, что мне хочется, но я чувствую, что это не очень-то хорошо, а иногда знаю, что это совсем плохо. И между тем, о чем мне говорит и совесть, и разум, что это только составляет твое достоинство, и это есть святыня. И смотри, не испачкай ее, ты страдать будешь. Недаром же очень хорошее народное высказывание такое, что совесть – это голос Бога в человеке. Опыт, жизненный опыт бесконечного числа людей, если хотите, и народов, а это интересная была бы тема, так, историософского такого характера, показывает, что следование голосу совести и разуму, я всегда называю эти две линии, в которых только мы найдем точку при их пересечении. Следование и корректировка даже голосу совести и разуму дает возможность правильной оценки ситуации, правильного поведения, правильного решения множества жизненных вопросов. Здесь только человек находит, если хотите, удовлетворение. Бессовестность всегда мучает человека. Это очень любопытная вещь. Хотя в то же время, оказывается, даже в тех людях, которые, как кажется, уже потеряли все, в которых сожженная совесть, оказывается, тем не менее, в самой глубине души еще сохраняется лампадочка, маленький огонек. Это очень ярко показали, например, Виктор Гюго. Это показал великолепно Достоевский. Но что я говорю о них? Вы посмотрите, что написано в Евангелии. Вы посмотрите, что Христос говорит, не Христос. Что говорят апостолы, описывая историю жизни Христа. Ведь там же мы находим удивительнейшую вещь. Кого хвалит Христос? Кого он одобряет? Его окружают не какие-нибудь люди. Его окружают люди разных, я бы сказал, ну, сословных уровней. Его окружают первосвященники, то есть, ну, патриарх, на нашем языке епископы. Его окружают книжники, то есть богословы. Его окружают, к нему подходят фарисеи, то есть на нашем языке это монахи. Его окружает простой народ, самый простой. Его окружают сборщики дани, эти мошенники, обманщики, которые вместо 100 берут 200 и так далее. Кто только его не окружает, толпятся вокруг него. Более того, к нему подходят часто такие люди, которые все смотрят и показывают. Вы смотрите, кто подошел. Это же такая, это же такой реакция Христа. Неоднократно мы слышим вещи просто поразительные. Вдруг он говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников. Вы знаете, когда это читаешь, видишь, какие огромные кавычки стоят около слова «праведники». Ирония. Если хотите, можно назвать божественная ирония. Мытари – это сборщики дани, и грешники, говорит он, прежде вас, указывая на этих праведников, войдут в Царство Божие. Когда он, будучи приглашен к одному в гости, так, то, вы знаете, вот восточный обычай. Нас пригласили в гости, двери закрыты. Восток прост в этом отношении. Его пригласили, народу много. Входят и другие люди. И вдруг приходит одна женщина, которая известна была своим поведением в городе. И она ничего не просила. Она ничего не говорила. На Востоке, вы знаете, там же не сидели за столом, а возлежали. Она только упала к его ногам, только, и без слов, рыдая этих ног, отирала своими волосами его ноги. Без слов. Хозяин, который пригласил Христа, был значительной фигурой, очень авторитетным лицом в церкви, и он думает, да, ничего себе пророк и прозорливец, не знает, какая женщина к нему прикасается. А по иудейским обычаям, которые, кстати, во многом сохраняются до сих пор, даже прикосновение, например, язычника, там, идолопоклонника или грешника уже считалось осквернением для человека. И он так в себе, он и не знает, кто прикоснулся. А Христос вдруг к нему обращается и говорит, Симон, ты бы не мог мне разрешить вот такую простую задачку? Он говорит, ну, пожалуйста, учитель, что ты хочешь? Он говорит, так вот, два человека были должны одному, очень богатому. Один был должен 500, ну, динарий, а другой 50. И вот он, этот богатый человек, видя, что заплатить им нечем, ни тому, ни другому, простил им обоим. Как ты думаешь, кто больше возлюбит этого простившего? Тот Симон отвечает, ну, я думаю, учитель, что тот, кому больше прощено, тот больше и возлюбит. Христос отвечает, прав ты, Симон. Вот я пришел к тебе. Ты даже воды не дал мне на руки и на ноги. А ведь Восток, пыль, жара, грязь, понимаете? И был такой хороший обычай – дать воды. Ты даже не дал мне целований, то есть такого приветствия, подобающего, когда с уважением встречает человека. Симон видел себя кем? Он же был праведник. Ты мне ничего этого не дал. А эта женщина, как только я пришел, не перестает рыдать у ног моих, обливать мои ноги слезами, омывать их и утирать своими волосами. Знай, Симон, кому много прощается, тот много любит, а кому мало, тот меньше любит. Так образно он сказал. Христианство проповедует нечто, что принципиально оказалось противоречащим всему религиозному сознанию иудеев того времени и язычников также. Я об этом хочу особенно сказать по той причине, что, находясь в контексте вот той конференции, которая сейчас проводится, мы часто оказываемся перед лицом людей, которые, особенно перед концом своей жизни, вспоминают многое в своей жизни. Пробуждается, если хотите, сознание того, о чем я хотел забыть и больше никогда не вспоминать. И вдруг это выходит. Сейчас вот-вот все станет явным и обнаружится. Совесть Господь пробудил. Помните 12 разбойников? Что здесь сказать человеку? На одной из конференций подошли вот так очень многие, и одна женщина просто чуть не плача, толкая всех с микрофоном, скажите, пожалуйста, что мне сказать афганцам, которые говорят, нам нет прощения? У нас руки по локоть в крови. Что сказать им? Я говорю, скажите им, что они, эти люди, которые видят, что они сделали, которые переживают, осознают это, они выше нас с вами. Мы видим себя хорошими. Мы ничего дурного не сделали. У нас руки совсем не в крови по локоть. Мы никого не убивали и не грабили. Точные, если хотите, подобие, буквально точные копии. Эти люди страдают, переживают. Евангелие христианца заявило беспрецедентную в истории религиозного сознания мира мысль о том, что, оказывается, наиболее близок Богу тот человек способен соединиться с Духом Божиим, если хотите, тот человек, который действительно способен стать чистым, и прекрасным, и совершенным только тот человек, который действительно увидит себя, что он совсем не тот, кем он должен быть. То есть, который ощутит эту святыню, святыню, если хотите, Бога. Вы спросите представителей любых религий. Вот войдите к нам в храм, даже в наш православный, или любой другой, спросите кого угодно, кто спасется. Ответ будет однозначным от представителей всех религий. Ну, естественно, тот, кто исполняет все требования данной религии. Не правда ли? А что значит исполняет требования данной религии? То есть это человек какой? Ну, праведный. И вдруг Евангелие, христианская история, если хотите, начинается с чего? Негодяй и преступник, распятый рядом с Христом, кается в последнюю минуту. Уже ясно, тут не игра. Сами понимаете, вися на кресте. Тут не поиграешь. Это не просто, как у нас можно прийти в церковь, батюшка, простите. Да, я вот сделал то-то, то-то, и отчитался о грехах. И пошел себя довольный. Нет. Совершенно ясно, что здесь звучало в устах этого преступника. Он покаялся. И результат – первый вошел в рай. Вот мы, может быть, к этому привыкли несколько. Не знаю, хотя здесь аудитория другая. Но вот когда студентам, я говорю, мы привыкли к этому и не понимаем, что это такое. Когда кто первый вошел. Вы понимаете, насколько это антирелигиозная вещь? Ни одна религия этого потерпеть не может. За что же он вошел? Мы все привыкли, что? Вот как сейчас все. А что мне будет? А за что? А что сделал? На этом, кстати, построены конфессии. Некоторые. Католицизм весь стоит на этом. Что сделано? Если ты не сделал, сверхдолжные заслуги с других возьмешь. Сделано, сделано. Оказывается, здесь нам возвещается истина совершенно новая. Новые, которые действительно никто не мог ни придумать, ни сочинить. Это действительно истина могла изойти только от Бога. Первый в рай входит тот, кто наиболее осознал, что он совсем не тот, кем он должен быть. То есть он почувствовал Бога, увидел эту святыню и понял, и раскаялся. Что такое покаяние? Знаете, для нас это очень важно. Особенно, когда мы находимся перед лицом людей, тяжело больных, людей умирающих. Как для нас это важно человеку вдруг показать это. Вы же учтите, что здесь вот это учение христианское, оно же является ничем иным, как лучом великой надежды человека перед лицом, если хотите, неминуемой минуты. Раскаяние – это есть отвержение всего того зла, которое я сделал. Это, если хотите, даже ненависть ко всему тому злому, что я сделал. Это есть изменение моей души, моего духа как такового. Недаром по-гречески это слово так и означает метание. Это изменение ума, мысли, образа мысли. То перемена, в конце концов, метание. По-гречески это звучит. Действительно, это так и есть. Так вот, христианство дает человеку возможность совершенно иначе взглянуть на смысл жизни. В чем он состоит, этот смысл жизни? Он состоит в избрании человеком, его личностью, его свободой, избрании чего? Добра. Где? Я не случайно задаю этот вопрос. Я вам сказал, что я только что был в Австрии, там, на конференции. Оказывается, мы разошлись в одном вопросе с католиками. Причем разошлись довольно сильно, принципиально. Там все внимание обращено, никто не против добра. Ну, кто же против добра? И правда же, ну, никто не против добра. И мы, и они. Но в чем разошлись мы? В любопытной очень вещи, я думаю, вам будет небезынтересно знать. Все внимание западного человека обращено прежде всего, и весь акцент и ударение сделано на изменение структур власти, на изменение законодательства, на изменение внешних форм, благодаря которым, как они утверждают, возможно будет установление и не только наилучшего порядка, но и произойдет соответствующее изменение личности. Мы настаивали и говорили, первичным является изменение личности, человека. До тех пор, пока человек не изменится, никакие изменения внешних форм, государственных, социальных, ничего не дадут или очень мало что дадут. Ну, вот рабовладельчество отменили. Крепостничество лучше. Наступила демократия. Интересно, что прекратились беды? Наконец-то демократия, власть народа, красота теперь. Мы не хотим, чтобы по телевидению показывали всякий разврат. И что? Ну, народ. Правда никто не хочет? Правда никто не хочет. Правда же, если голосовать бы сказали, то, наверное, 90% пока были против? Правда. Результат? А кто вы такие? Власть вовсе не народа, демоса, а власть тех, у кого карман большой. Мой канал. Ясно вам? И у нас власть демократическая. Каждый может иметь карман, какой хочет. А коли у меня большой карман, я могу показывать и всех кормить тем, что я считаю. И все ваши протесты меня просто не трогают, не касаются. Изменение форм само по себе, без обращения к изменению человека, оказывается, дает очень мало. Уж сколько всю историю меняет законодательство. Всю историю. Революции меняют строи, а человек остается все тем же. Христианство обращает внимание на другую, совсем православие обращает, на то, что называет страстями души. Страсти мучают человека. И пока человек с ними не борется, пока он их не укрощает, они не дадут ему покоя. Пока я весь, пока зависть во мне живет, вы меня ничем не успокоите. Потому что одного, то другого там, то хвалят, то награждают, то ему дают, а мне нет. Что со мной происходит? Ну, совершенно очевидно, я непрерывно страдаю. Человек тщеславный и гордый, он постоянно страдает, что ему мало внимания, мало славы, мало уважения и так далее. Уж не говорю, а уж когда касается денег, то лучше и замолчи. Насколько это может мучить человека? И прочее, сколько угодно. Христианство говорит, смысл человеческой жизни заключается, во-первых, в понимании того, что есть эталон человека, нормального человека. Этот нормальный человек дан в образе Христа и в образе тех, то, что мы называем заповедей, которые он оставил. Вот он эталон. Второе, о чем говорит христианство, и очень, очень важно. Я понимаю, что я, ну, не могу я себя изменить, но я хочу. Так оказывается, что говорит христианство. Если ты действительно хочешь, хотя бы ты и не смог, ты уже, если хотите, ты уже стоишь на том пути, который откроет тебе вечное благо. Вы знаете, очень важно это говорить людям, вот нашим людям, которые находятся в той ситуации, в тяжелой ситуации, в жизненной ситуации, в конечном своем периоде жизни. Очень это в высшей степени важно. Это открывает луч надежды для человека. Он понимает, что хотя я то и то сделал, но если я раскаиваюсь, и если я хочу вот того, оказывается, мне открываются действительные врата вечности, благие, а не то, что, кажется, может меня погубить. Мне еще хочется в связи с этой темой сказать еще об одном вопросе, который, возможно, для многих, по крайней мере, для некоторых, обязательно встанет, с которым они соприкоснутся, когда мы имеем дело с конкретными людьми. Да я думаю, и просто сам по себе этот вопрос, может быть, будет интересен. Так, для сведения. Вы знаете, что в церкви есть такое учение, учение о мытарствах. Что это такое? Подчас те, кто видели картинки, может быть, читали некоторые описания, то первое, что бросается в глаза, что на этих картинках показывает, как человек, допустим, болтун, там за язык подвешивается, там чревоугодник, за ребро там и так далее. Помните, разные мучения, пытки буквально, которым подвергается человек, который вот страдал той или иной страстью здесь. Макарий Александрийский был такой, который более всего как раз говорил об этом. В частности, сообщает, что когда он увидел все это, ему было показано, то ангел ему сказал: «Все, что ты здесь видел, это лишь самое, слышите, самое слабое подобие того, что есть там». Один епископ, когда умирал, все озирался и говорил: «Все не то, все не то, все не то». И действительно, мысль, кажется, вектор показан туда. На самом деле реальность совсем другая. Какая-то реальность. И она очень важна, это очень важно знать для каждого человека. Какая-то реальность. Для того, чтобы это объяснить, я приведу один случай, который, по-моему, если не ошибаюсь, описан или у архиепископа Луки, воина Есенинского, в его работе «Дух, душа и тело», да, или у Джемса, ну, неважно. Он сообщает следующее. Следующий случай. Один генерал тонул. Плыли на корабле и, в общем, выпал с корабля и тонул. Но его спасли. Откачали. Он пришел в себя, возвратился к жизни. Однако все увидели серьезнейшую перемену в его поведении. Ну и всем это было, в общем-то, понятно. До этого он был весельчак, шутник, широкий человек. Ну, душа человека. А здесь он стал каким-то сосредоточенным, серьезным. Нет, не замкнутым, но серьезным. И, наконец, однажды он все-таки сказал, в чем причина этого радикального изменения его поведения. Он говорит, что когда я уже захлебывался, уже почти терял сознание, в эти, возможно, секунды, для внешнего наблюдателя, по крайней мере, это были секунды, передо мной прошла вся моя жизнь. Причем прошла не бегом, а медленно. Прошла и не просто вся жизнь, а прошла жизнь в оценке глубоко нравственной. Я пережил, говорит, все, что я совершил не так. Я глубоко страдал. Я готов был, не знаю, что сделать. Я вновь прошел эту жизнь, но уже перед лицом совести. И это изменило всю его последующую жизнь. Почему я это говорю? Оказывается, все наши впечатления, не говоря уже о наших делах, а все даже наши мысли, наши чувства, наши идеи, намерения и цели, все записано в человеке, как в компьютере с бесконечной памятью. Сейчас вам об этом скажет и психология. Самое простое. Все записано. Ничто не исчезает. Правда, уровни подсознания разные. Их насчитывают до 10 уровней этого подсознания. Все фиксируется. И дело не в том, что какие внешние впечатления фиксируются. Самое важное, что для человека, что делает его или человеком, или искажает как человека, это его духовные и нравственные намерения, что он хочет, к чему он стремится, как он ведет себя перед лицом выбора добра и зла и так далее. То есть, кто он как человек. Так вот, оказывается, и сейчас в этом отношении имеется богатая литература, оказывается, что смерть, как таковая, она совсем не является умиранием сознания. Совсем нет. Личность и я, его личность, я, остается, и здесь-то и начинается нравственная оценка, не сухая оценка, не как то, что я смотрю, что там в фильме показано, а оценка, что со мной происходило, то есть переживание мое. Когда мы знаем, как мы оцениваем себя, когда у нас болит зуб, правда? Как мы оцениваем? Я студенту говорю, ну и зуб у тебя болит, а что ты-то вообще-то беспокоишься? Ну и пусть он болит, а ты тут при чем? Он, бедный, кисло улыбается, да, у вас бы заболело. Понимаете, что значит оценка происходит? Это не формальное, не объективистское, а начинается оценка души, в которой я или страдаю, или радуюсь. Все всплывает перед лицом. Мы же прекрасно знаем, что происходит с многими людьми, особенно с людьми, совершившими тяжелейшие преступления. Вы знаете, что многие из них кончают самоубийством только потому, что они не выносят того груза удара совести, который вдруг открывается и говорит перед ними. Вот что открывается перед человеком. Но если здесь человек, кажется, может кончить самоубийством, сбежать, то там уже убить нечего. Убить нечего. Вот что такое мытарство. Это есть не что иное, когда человек ставится перед лицом вот идеала человеческой жизни, перед лицом святыни, и когда во всей силе происходит оценка его деятельности, его деяний, его намерений, его целей жизни. Действительно начинается страдание. Можно себе только представить, как человек может страдать, даже знаете за что? Вот так вот иногда бывает. За что? За пусто проведенное время. Бессмысленно проведенное время. Бессмысленно когда. Просто болтология ни о чем. С одной стороны, кажется, пожить бы подольше, а с другой стороны, куда бы мне деть время? С кем бы поболтать просто? Просто поболтать и больше ничего. Да, ведь я слишком долго живу и не знаю, куда его деть. Даже за пусто проведенное время человек будет как страдать. А за попрание совести? Вот это вот понимание мытарств, о котором говорит православие, оно очень важно. Почему? Потому что это не абстрактные вещи, а это та реальность, с которой столкнется и сталкивается каждый человек. Сейчас о том, что действительно человек имеет посмертное существование. Даже сейчас много появилось литературы, я бы сказал, просто научная литература. Я уже не говорю о том, что множество было источников, которые свидетельствовали и раньше, но к ним как относились? Понимаете, как относились к ним? Ну, это, знаете, человек там, ну, что-то с ним случилось, психика что-то. Мне сосед рассказывал, он сейчас скончался, сосед, как у него в юности он заболел, тяжело заболел, и в больнице. И вдруг однажды видит себя так легко, хорошо, свободно идущим, выходит за двери больницы и вспомнил, а где мои друзья? Тут же оказывается около них. 1 мая. Сидят, выпивают, анекдот рассказывают. Потом вспомнил, а где моя знакомая девушка? Тут же оказывается около нее. Она там сидит, то же самое. Потом вспомнил, так я же болею. Оказывается, в дверях опять палаты. Смотрит, около его постели стоит врач и две медсестры. И разговаривает, да, он уже все. Значит, врач констатирует, да, его можно нести, как он выразился еще, человек 1912 года рождения, в мертвецкую. И он говорит, да как? Он говорит, я пришел в ужас. И вдруг почувствовал страшный холод. Очнулся, они вскрикнули, он жив. Он мне это рассказал и говорит, потом я никому не сказал, что со мной было. А своих ребят, друзей спросил, ну, на 1 мая хорошо отметили, вот там-то. И какой анекдот интересный, они, откуда ты знаешь? К этой девушке пришел и говорит, да, ну, до свидания, больше у нас с тобой отношений не будет, потому что она сидела с другими и обнималась. Она вообще чуть ли в обморок, что называется, не упала. Оказывается, это реальность. Вы слышите? Это реальность. Сейчас вот посмотрите литературу, я вам могу даже назвать. Вот доктор медицины Морис Роулингс. Вот я специально даже выписал «За порогом смерти». Это издание вот современное, Санкт-Петербург, 1994 год. Сколько фактов. Моуди, «Жизнь после жизни». Серафим Роуз, «Душа после смерти». Великолепная работа Калиновского, «Переход». Переход от этой жизни в ту. Да. Сейчас много литературы. Какой? Той, на которой строится наука. Факты, факты и факты. И вот это в высшей степени важно. Оказывается, то, что утверждает христианство, это реальность, это действительность. И наша задача подготовить других, которые уже приближаются к этому. Лучше всего себя. Потому что только подготовив себя, мы можем надлежащим образом подготовить и других. Подготовить к этому и указать, что христианство открывает перспективу жизни, не замыкает человека в гроб и в окончательную смерть, а открывает ему бесконечную перспективу жизни, открывает ему вечность. Вот видите, какую психологию смерти дает открывать нам христианство. Мы должны человека готовить не к смерти, а к жизни, когда мы говорим по этой проблеме. Не к смерти, а к жизни. Если есть Бог, если есть душа, тогда мы имеем полноценный смысл жизни. Если нет Бога, если нет души, печально тогда. Тогда значит вечная смерть. И тогда ужасно расставаться человеку с этой жизнью. Христианство, как видите, это религия, преисполненная величайшего оптимизма. Первый в рай вошел разбойник. Таким образом, мы приобретаем колоссальную надежду на то, что уж тем более не разбойники, наверное же, смогут быть там же.